1986 год, Бостон, из дневника Эвы Манукян. Рассказывая Эстер о своем детстве, я неожиданно сделала несколько открытий о самой себе. Эстер поразительный человек. Она почти не комментирует, почти не задает вопросов, но само ее присутствие такое сочувственное, такое умное, что я и сама как будто становлюсь умнее и тоньше. С Гришей как раз наоборот. Он меня настолько превосходит интеллектуально, что в его присутствии я немею и вообще боюсь сказать глупость. Зато с ним я полностью царю в спальне, потому что в постели я точно умнее его. Открытие же мое от общения с Эстер состоит в том, что мои воспоминания оказались гораздо глубже, и они переоцениваются. Значит, воспоминания не являются постоянной величиной. Они подвижны и изменчивы. Это поразительно. Теперь не о подвижности воспоминаний, а о фактах. В сущности, я не так много знаю. Из документов известно, что нас с братом привезла в приют сестра Эльжбета. Приют был организован Вандой Василевской, любимицей Сталина. Теперь уже почти никто не помнит имени этой польской писательницы-коммунистки. Для детей поляков, Сталином же погубленных. Без Ванды ничего бы не было. Хотя официально покровительствовал приюту Международный Красный Крест и тайно Польская Католическая Церковь. Как мы попали к Эльжбете, я не знаю. Известно только, что детей, меня и брата, привела к ней не мать, а какая-то другая женщина. И это произошло в 43-м году. Мне не было и 3 месяцев, Витеку 6 лет. Как нас переправляли через границу, тоже не знаю. То ли официально с документами Красного Креста, то ли нелегально. Последнее с 2 еврейскими детьми трудно представить. Хотя, с другой стороны, в этих местах деревенские люди испокон веку переходили границу по тайным тропам, проложенным через леса и болота. Польский приют был в Загорске. Почему этот городок, маленький русский Ватикан, его прежде называли Троицей Сергиевой Лаврой, выбрали для приюта, не знаю. Теперь и спросить некого. Может, в Польше где-то доживают монахини, которые тогда за нами ухаживали? Сам-то приют после войны, году в 46-м, вернулся в Варшаву и, кажется, до сих пор существует. Так сложилось, что я туда во второй раз попала уже в 50-е годы, когда меня мать привезла в Варшаву. Мои первые детские воспоминания – огромные купола церквей, паровозные гудки, белый хлеб, какао, какая-то сладкая паста, американские подарки. Красный Крест нас обеспечивал, а монахини не умели воровать. Я была самая младшая, девочки со мной играли, таскали на руках, и главное – у меня был родной брат, первая любовь моей жизни. Он был очень красиво. Жаль, ни одной фотографии не осталось. До встречи с Эстер он был единственным, кого я воспринимала как старшего. Он умер в 53-м, в 16 лет. Когда приют в 47-м году вернулся в Польшу, нас с Витеком и еще нескольких детей оставили в детском доме в СССР. Нас не востребовали. Мать еще была в лагерях, а родственников, которые о нас хлопотали, бы не было. Счастье, что мы с Витеком оказались вместе, что нас не разъединили. Мы остались в Загорске. Витек всегда говорил со мной по-польски. Говорил шепотом. Это был наш тайный язык. Забавно, что потом, когда я оказалась в Польше, я долго говорила шепотом. Никого на свете я не любила так сильно, как его. И он меня любил больше всех на свете. Последние годы, когда я стала школьницей, он отводил меня в женскую школу, а потом шел в мужскую в 2 кварталах. Я в подробностях запомнила первый день. Нам выдали коричневые форменные платья и белые фартуки, и он держал меня за руку. Другие девочки были с мамами, бабушками, а у меня был брат. И я ощущала непонятное преимущество. Я так гордилась! Кроме польского языка была еще одна тайна, которую открыл мне Витек, когда мы уже были в советском детдоме. Он сказал, что мы – евреи, но при этом добавил, что он верит в католического Бога. Я не знаю, был ли он крещен, но Витек говорил мне, что надо молиться, что Божья Матерь – наша покровительница, она заботится о сиротах. и я ей молилась. А сын ее меня вовсе не интересовал. Думаю, что все это внушили брату монахини. Когда Витек умер, я молилась, чтобы он воскрес, но этого не произошло. Тогда, после смерти Витека, у меня с девой испортились отношения. Я перестала молиться, а потом она мне приснилась. Ничего особенного, погладила по голове, и мы помирились. Мать все эти годы ничего о нас не знала. Она не знала, что Витек жив, не знала, что он умер. Она партизанила, потом воевала, потом сидела в сталинских лагерях и выпустили ее только в 54-м, через год после смерти Сталина и после смерти Витека. Моя встреча с матерью произошла в больнице. Я заболела скарлатиной, и меня поместили в московскую больницу. Она пришла прямо в палату. Некрасивая, плохо одетая, сухая. Мне и в голову не пришло, что больше всего она боялась в тот момент заплакать. А я заплакала от разочарования. Мать оформила документы, и мы уехали в Польшу. Это был ужас. Самый большой ужас моей жизни. Она меня не полюбила, а я ее просто возненавидела. Я ничего не знала об обстоятельствах, при которых она нас оставила. Чужая женщина. Она и по виду ничем не отличалась от русских измученных воспитательниц и шершавых нянек. А я воображала маму в образе блондинки, в плечистом шелковом платье, со светлыми локонами из-под красивой заколки. Эстер, не пугайтесь, я не сумасшедшая. Я прошла курс психоанализа. Просто ребенку нужна была мама. Нормальная мама. Но она говорила только о политике. Она говорила только о коммунизме. Она преклонялась перед Сталиным. Считала после стольких лет сталинских лагерей, что его смерть – огромный удар для всего прогрессивного человечества. Так и говорила – прогрессивное человечество. В Варшаве я познакомилась с этим прогрессивным человечеством, несколькими уцелевшими товарищами по коммунистическому подполью. Самым симпатичным из них был Павел Качинский. У меня с ним до сих пор сохранились добрые отношения. Он милый и совершенно родной. Тоже был в войну в еврейском партизанском отряде на Карпатах. Из 300 человек отряда выжили двое. Когда Гомулка в 68-м стал выдавливать евреев из Польши, он сам вышел из партии. На убеждения моей матери не повлияли даже лагеря и тюрьмы. А она просидела сначала в Польше, а потом в России больше 10 лет. Она мне постоянно излагала свои идеи. Но организм мой имеет потрясающую сопротивляемость ко всему, что она говорит. Я ее не слышу.